Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Новгородский музей-заповедник выпустил сборник материалов научной конференции по Столбовскому миру. Она собрала историков и искусствоведов из Швеции, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Липецка, Тихвина, Саратова и Выборга. Свои исследования представлял там и доцент Новгородского университета Геннадий Коваленко. Лучшие новгородские школьники участвовали в региональном полуфинале гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» – версии известной телеигры, которая проходила в Антонове. Это не только возможность проверить и улучшить свои знания, получить преференции при поступлении в Новгородский университет, но и при удаче принять участие в самой телевизионной игре. На недавнем ученом совете Новгородского университета обсудили работу студенческого совета вуза, а это и решение студенческих проблем, и волонтерская деятельность, и различные интеллектуальные конкурсы, и спортивные мероприятия. Мы тоже обратились к председателю студсовета Андрею Бурбаху за подробностями, но сначала разговор пошел совсем не об этом, а о нем самом. И рубрика о русском языке нарисует языковую картину марта. А там послание президента, выборы, скандалы на дебатах, трагедия в Кемерове, высылка дипломатов и два больших юбилея. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал университета из Великого Новгорода. В Новгородском университете завершились традиционные дни науки. Это около 200 секционных заседаний, олимпиады, выставки, мастер-классы, конкурсы, встречи с работодателями. Мы же пока не столько о студенческой науке, сколько об исследованиях ученых вуза. Новгородский музей-заповедник выпустил сборник материалов научной конференции по Столбовскому миру. Напомним, масштабный научный форум проходил в Великом Новгороде в прошлом году. Встреча была посвящена 400-летию со дня заключения Столбовского договора и собрала историков и искусствоведов из Швеции, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Липецка, Тихвина, Саратова и Выборга. Как отметил в интервью с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой, новгородский историк, доцент Новгородского университета Геннадий Коваленко, именно мирный договор, подписанный в 1617 году в деревне Столбово близ Тихвина, положил конец шведскому военному присутствию в России и стал завершающим этапом выхода России из смуты.
Дата, значит, 400 лет со дня подписания Столбовского договора. Для Новгорода эта дата особая, потому что Столбовский договор означал не только мир со Швецией, в общем, прекращение все-таки состояния войны, хотя, в общем-то, как бы и не объявленной, но и потому что все-таки Столбовский договор, он ознаменовал собой возвращение новгородских земель в состав российского государства. Мы как-то об этом иногда забываем, потому что все-таки большая часть русских северо-западных земель, она была оккупирована шведами, а вот в результате мирных переговоров все-таки удалось вернуть ее в состав российского государства, причем, что особенно важно, что это удалось вернуть именно не путем военных действий, которые сопровождались бы там многочисленными, наверное, жертвами и кровопролитием, а путем дипломатических переговоров, то есть это была такая своего рода победа без войны, если так можно выразиться. А ведь вот, наверное, стоит вспомнить о том, что, скажем, не все русские города, которые были захвачены иностранцами во время смуты, вернулись в состав российского государства. Например, Смоленск, он, значит, на 70 лет почти оставался под властью поляков, и, скажем, город Карела, или как нынешний Приозерск, это почти на 100 лет он перешел под власть шведов, а все-таки Новгород и новгородские земли удалось вернуть. Ну, иногда говорят, что мы там заплатили дорогую цену, что мы были отрезаны от Балтийского моря. Ну, дело в том, что вот известный российский историк Сергей Михайлович Соловьев, он сказал, что в то время было нам не до Балтийского моря, потому что, ну, страна поднималась из руин, собственно говоря, чем бы мы стали торговать. То есть, если бы мы, допустим, оставили за собой Балтийское побережье, а Новгород и новгородская земля вошла бы состав Швеции, я думаю, что это был бы, ну, неравноценный как бы обмен.
Балтийского моря выхода мы лишились вот по условиям этого договора,
да,
как раз.
Договора мы лишились выхода к Балтийскому морю, но что я здесь должен сказать, что мы все-таки не были полностью отрезаны от Европы, потому что, ну, во-первых, у нас было побережье Балтийского моря еще, причем, опять же, шведы претендовали на побережье Балтийского моря, но все-таки нашей дипломатии удалось отстоять это. А по Белому морю шла торговля через Архангельск с Западной Европой, а через Балтику все-таки, ну, правда, при посредничестве Швеции шла торговля со Швецией. И в это время как раз, значит, очень интенсифицируется торговля со Швецией. Был построен русский торговый двор в Стокгольме, и туда ездили купцы русские, прежде всего новгородские купцы. И, кстати, многие новгородские купеческие династии, они поднялись как раз именно на торговлю со Швецией. То есть торговля все-таки она существовала. Другое дело, что при посредничестве Швеции, ну, все-таки мы не были отрезаны от Европы. Так что вот в этом плане мы тоже должны себе отдавать отчет, что Столбовский договор все-таки, он не был поражением, как иногда представляли. Для нас особо важно то, что Новгород был возвращен в состав Московского государства. Конечно, этот путь был длинным и извилистым. Это в 1613 году, собственно говоря, Михаил Романов уже сидел на Московском престоле, а Новгород еще 4 года был под властью шведов. Но дело в том, что новгородцы всегда, какие бы у них там ни были политические симпатии и антипатии во время смуты, а смута это вообще гражданская война, мы должны себе это представлять, они всегда твердо придерживаются убеждения, что Новгород никогда от Московского государства особенно отлучен не был. И на протяжении всего этого периода они упорно сопротивлялись попыткам шведов привести их к присяге шведскому королю. И вот, собственно говоря, победа русских дипломатов, мы, конечно, должны воздавать им должное на переговорах, которые предшествовали заключению Столбовского мира. Но не менее важно было то, что, скажем, такие сравнительно выгодные условия для подписания договора обусловило то, что, скажем, в Тихвине в 1613 году было антишведское восстание. Тихвин был освобожден от власти шведов. Две попытки шведов в 1615 и 1616 году овладеть Псковом, они тоже не увенчались успехом. На переговорах в Выборге между новгородцами и шведами, а новгородцы категорически тоже отказались подчиняться шведской короне. Если бы не было этого упорного сопротивления новгородцев попыткам их присоединить к Швеции на правах там унии или каких-то еще других правах, то, ну, возможно, условия Столбовского договора были бы тоже другими. И я должен сказать, что Михаил Федорович, он, в общем, понимал это, и, как говорится, на новгородцев он опалы не положил, то есть никаких репрессий не последовало, потому что, как-то там даже фраза в его грамоте есть, будучи во власти шведов, как же им не покориться? То есть он понимал, что какое-то время, так сказать, новгородцы, ну, должны были следовать в русле шведской политики, но до определенного предела, до тех пор, пока речь не зашла о том, что, так сказать, Новгород может остаться в составе шведского государства. И поэтому вот никаких, так сказать, репрессий не последовало, все новгородцы, они включились, так сказать, в мирную жизнь, восстановление жизни в Новгороде.
Возвращение Новгорода – безусловный плюс, но этот договор Столбовский все-таки в некоторой степени считают и поражением нашего государства.
Ну, дело в том, что основной минус, который всегда приводит, это то, что, так сказать, вот несколько пограничных крепостей на Балтийском побережье, они перешли в руки шведов, ну и в том числе город Карела, Приозерск нынешний. Вот это как бы основной минус. Но дело в том, что, ну, во-первых, я сказал, что нам в то время было не до торговли с Европой, это уже, так сказать, Петровскому времени только уже мы ощутили такую насущную потребность. Это раз. Во-вторых, понимаете, любой договор – это компромисс. То есть всегда надо идти на уступки. Если это речь не идет о капитуляции, скажем. Мы пожертвовали меньшим, чтобы, так сказать, сохранить больше, наверное. Вот в этом была победа дипломатии русской. Причем я должен сказать, что, собственно, дипломатии-то еще не было русской. Государство только возрождалось, как бы не было профессиональных дипломатов. И вот эти люди, которые вели переговоры со шведами, они, конечно, ну, мы должны тоже, наверное, сказать им спасибо. Причем надо подчеркнуть, что московское правительство и Михаил Романов, они были довольны условиями этого договора. Они приказали салют в честь, так сказать, этого подписания этого договора и всех тех, значит, людей, которые участвовали в переговорах с русской стороны. И там, кстати, было посредничество со стороны Англии, такой был Джон Мерик, они получили высокие награды. Вот для современников это не было поражением. Почему это, собственно, должно быть поражением для нас? Ну и потом я еще должен сказать, что, конечно, вот когда мы говорим об окончании смуты, смута, конечно, она не кончилась очищением Москвы от поляков, и она не кончилась даже избранием Михаила Федоровича на престол. Это для нас она закончилась, избранием Михаила Федоровича на престол, потому что мы знали, что с тех пор династия Романовых на 300 лет утвердилась на Московском престоле. А современники не знали, сколько просидит, так сказать, Михаил Романов на престоле, потому что, ну, сколько сменилось правителей за время смуты на российском престоле. Кто-то сидел год, кто-то меньше года сидел, кто-то больше года сидел. Уверенности в том не было. А вот когда уже был подписан договор, а подписание договора означало уже, так сказать, собственно говоря, начало международного признания этой династии, и Михаил Романов это вот понимал, тогда можно было говорить уже о каком-то окончании смуты, потому что смута – это гражданская война все-таки, осложненная иностранным военным вмешательством. Пока те стороны иностранные, которые вмешивались в этот конфликт, отношения с ними были не урегулированы, нельзя было считать, что смута окончилась. Не случайно даже вот как-то Валентин Иванович Янец сказал, что на каком окончании смуты можно говорить до возвращения новгородских земель в состав Московского государства. Я тут с ним вполне согласен. Но даже вот я должен сказать, что, наверное, и еще в 17 году смута все-таки не совсем закончилась, потому что еще надо было урегулировать отношения с Польшей, они были урегулированы только в следующем году. И еще один такой, так сказать, небольшой момент. Мы не должны забывать о том, что несколько лет в истории смуты это было так время называемое междуцарствие, когда не было царя на престоле. Но мы не должны забывать, что с 12 по 19 год это было еще время межпатриаршества, когда не было патриарха на Руси. А это для людей того времени времени, ну, было таким, конечно, очень негативным моментом. И когда вот уже в 1619 году Филарет вернулся из польского плена и был поставлен в патриархи, ну вот тогда можно сказать, что, наверное, в 19 году смута на Руси закончилась.
Лучшие новгородские школьники участвовали в региональном полуфинале гуманитарной олимпиады версии известной телеигры «Умники и умницы», которая проходила в Антонове. Это не только возможность проверить и улучшить свои знания, получить преференции при поступлении в Новгородский университет, но и при удаче принять участие в самой телевизионной игре. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Добрый день, уважаемые гости и участники региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» Новгородской области. Мы рады приветствовать вас на нашей полуфинальной игре.
На площадке все было, как в телевизионной игре «Умницы и умники». Софиты, камеры, микрофоны. На своих местах участники, ведущий и ареопаг. В роли ведущего доктор исторических наук профессор Борис Ковалев. Он с присущим ему чувством юмора попросил школьников не бояться, не переживать, не быть слишком серьезными.
То, что сейчас будет происходить, называется хорошим словом «игра». Как говорили раньше у нас в деревне, не корову проигрываете. Следовательно, главная установка, что вы не только самые умные, но и самые красивые, это раз. Во-вторых, конечно, не надо ляпать первую мысль, которая пришла к вам в голову, но при этом ни в коем случае не надо сидеть, сомневаться, зажиматься. Старайтесь включать самое главное, что у вас есть. Я имею в виду логику.
Оценивали знания ученые и преподаватели Новгородского университета, председатель ареопага, доктор философских наук Сергей Маленко. В разговоре отметил, что такая игра – это великолепная возможность детям из районов области показать свои знания и, возможно, выйти в финал престижной игры.
С одной стороны, попробуем посмотреть и оценить ответы на точность той информации, которая затребуется, значит, нашим ведущим в вопросе. А с другой стороны, там есть вопросы, которые нуждаются в умении размышлять, сопоставлять факты. И вот тот элемент творческий, который здесь нужен, он, конечно, тоже очень значим, поскольку дети не только должны уметь информативно представлять свои знания, но и уметь развивать его. А вот как раз навык размышления, вдумчивого ответа, сопереживание на самом деле, он очень важен, в том числе и для формирования будущих специалистов.
Вы тоже своего рода сдавали экзамен? Вы тоже учили это все? Тоже смотрели, искали ответы?
Блок материала, который мы разрабатывали на кафедре, он был связан с культурой Великого Новгорода, которая представлена в памятнике тысячелетия России. В нашем жюри мы специализировали специалистов по трем областям – история, литература и культура. И, соответственно, три блока основных вопросов, они сконцентрированы в этом направлении. Я надеюсь, что три вот эти части, они позволят нам с разных сторон осветить вот те интересные моменты нашей новгородской и отечественной истории, которые, может быть, отчасти сегодня, ну, находятся как-то так в стороне. Ну, ученые-то, конечно, занимаются этими вещами, а вот в стороне, может быть, образовательных, скажем, программ, внимания школьников.
Школьников ждали 8 интеллектуальных поединков, посвященных памятнику тысячелетия России. В новгородской версии игры «Умники и умницы» участвовали 10-классники, победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018 года. Это 40 человек, эрудитов в области истории, литературы, права и обществознания. Старшеклассники представляли 8 районов области и Великий Новгород. Среди участников – десятиклассница, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе Анастасия Ставарова. Она готовилась к состязанию вместе с учителем литературы и русского языка 3-й Акуловской школы Аллой Ивановой. Говорят, в течение 2 недель проштудировали кучу книг и энциклопедий, посвященных памятнику.
Тема «Великий Новгород на памятнике тысячелетию России», поэтому пришлось изучать краеведение, всю информацию про этот памятник, историю этого памятника, ну и, конечно же, все то, что связано с нашим Новгородом.
Читали что? В основном интернет, библиотека,
нет,
что?
Библиотека. Во-первых, энциклопедический словарь «Великий Новгород», памятник тысячелетию России, «Россия в бронзе» книжечка. Разновидностей там много, даже просто памятник тысячелетию России. Самое главное, я окунулась с детства, потому что в свои годы школьные я участвовала в районной олимпиаде по краеведению, и как раз вот тему тысячелетия России мы изучали.
Как удается воспитывать победителя олимпиад?
В первую очередь, мне кажется, это заслуга самой ученицы. Это ее старание, усидчивость, усердие, терпение, старание. Ну, как-то вот, наверное, у нас сложились такие отношения, что она видит какие-то оптимистические качества во мне, которые как-то подталкивают ее.
Литература и русский почему-то у многих школьников считаются самыми сложными предметами. Хотя вроде свой родной язык, да, своя родная литература. Но как только вспоминают «Войну и мир», всем становится плохо. Как вам удается завлечь учеников на уроки на своем?
Хочется все-таки, чтобы они в литературе увидели все жизненные вопросы, которые будут их волновать. И чтобы вот показать в литературе, каким образом она помогает нам жить и строить свою жизнь.
С русским языком, наверное, тяжелее. Бороться вам приходится с интернетом, с гаджетами, где сейчас слово «хорошо», там «окей».
Безграмотность – это вот наш бич.
Как бороться? Как вы боретесь?
Вот и хочется заинтересовать детей чтением, ну и дополнительно еще все-таки отрабатываем списывание.
Ставарова Анастасия, 10 класс, мне 17. Ведь нужно же как-то узнать, как это все будет проходить, и вот именно вот как-то просмотр передач помогает. Он хотя бы раскрывает, что я буду там делать.
Где вы себя видите?
На самом деле очень трудный вопрос, особенно он затрудняется сдачей ЕГЭ, потому что ты не знаешь, что выбрать, и ты не знаешь, куда ты с этими предметами поступишь.
Ну, выбор-то уже какой-то есть специальных
примерно,
предметов?
Да, либо психология, либо что-то с гуманитарными науками связано.
Подготовка 2 недели. Сложно, трудно узнавать было, да, про Новгород, про памятник?
Да, в первую очередь сложно не сама тема, а то, что у тебя есть другие предметы. И тебе нельзя как-то вот оставить их, тебе нужно все это совместить. Ну, когда подготавливались, да, много, конечно же, узнали. Интересная история его создания была. Тем более, что действительно он отражает довольно-таки большой промежуток времени в России.
А что самое трудное было запомнить?
Имена? Да, это прям действительно самый большой труд. Нужно хотя бы для того, чтобы у тебя был какой-то стимул идти дальше и просто как-то вот свой мозг стимулировать, что-то делать. Потому что, сидя на одном месте, ты ничего, собственно, не достигнешь.
То есть вам нравится читать, учиться и заниматься?
Да. Я больше домосед.
Рассматриваете место жительства Акуловка после того, как отучитесь?
Маловероятно, на самом
деле. Почему?
Не знаю, как-то больше привлекают большие города. Потому что мечта как-то есть, что в молодости ты будешь жить в городе, а где-то уже, когда будет старость, приехать обратно сюда.
Во время игры были и медали за знания, и 3 знаменитых дорожки – красная, желтая и зеленая. После 8 поединков определились финалисты игры «Умницы и умники». Ими стали 8 школьников из Великого Новгорода и Михаил Островский из Чудова. Уже 12 апреля пройдет финал, а победители будут рекомендованы к участию в телеигре «Умницы и умники».
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». На недавнем ученом совете вуза, который традиционно собирается в конце каждого месяца, обсудили работу студенческого совета. В каких направлениях работал совет в минувшем году и что ему предстоит сделать, докладывал его председатель Андрей Бурбах. А это и решение студенческих проблем, волонтерская деятельность и различные интеллектуальные конкурсы и спортивные мероприятия. Мы тоже обратились к Андрею Бурбаху за подробностями, но сначала разговор пошел совсем не об этом. текстом, а о нем самом. Андрей – студент 4-го курса Института электронных и информационных систем, будущий инженер-радиотехник.
Странный выбор, говорят, многие профессии непопулярны, или уже популярны, или уже выбор не странный, или у вас такая предрасположенность к радиотехнике?
Выбор не странный, кстати, в Новгороде идет спрос активный на эти специальности. В последнее время даже у нас открываются новые предприятия в области радиотехники, радиоэлектроники.
Но открытие новых предприятий происходит почему-то для нас, сторонних людей, довольно-таки незаметно, видимо, это все-таки небольшие какие-то предприятия, да, или нет? Какие-то гиганты?
Ну, не скажу, что гиганты, да, но они имеют место быть в областях, ну, военной оборонки там. И радиоэлектронная промышленность сейчас наращивает потенциал. Связано, опять же, там с импортозамещением, так далее.
Хорошо, вы сказали, что вам уже пора бежать на работу, а вы где-то работаете, хотя и студент 4-го курса?
Да, работаю я на самом деле на двух работах. Одна это чисто по специальности, как раз там, где я прохожу практику, это завод АО «Инпо Квант», и работаю также по совместительству в вечернее время. Это детский технопарк, центр дополнительного детского образования, Новгородский планетариум. Приходится разрываться, но вроде и успеваю все.
А пошли подрабатывать или работать для того, чтобы, так сказать, наращивать свой профессиональный потенциал, или просто денег элементарно нет, не хватает?
Ну, честно, тут два варианта даже. Во-первых, правда, денег не хватает, потому что на завод не всегда удается попасть, там работа у меня почасовая, оплачиваемая. Учеба у меня преимущественно до 5, и завод работает до 5, как бы, и попасть не всегда удается туда. Вот планетариум, он хорош был тем, что это вечернее время, да и плюс меня заинтересовал сам проект, там, как бы не обучение, как в школе, а так, чтобы дети обучались сами в виде написания проекта по техническим сферам. Это тоже переплетается с моей же профессией будущей. Мне вот предложили, понравилось, я думаю, надо попробовать, и вот уже с декабря месяца работаю, вот нравится, и хожу туда с удовольствием.
Хотя для многих слово «кванториум», во-первых, непонятно, во-вторых, даже не само слово непонятно, непонятно вот это образование, да, и говорят о том, что ну зачем, и денег опять туда бухнуто бюджетных, да, а на самом деле всего лишь повторение каких-то кружков по интересам, ну, только определенного инженерного направления. Это ведь, наверное, так и есть?
Ой, ну, да, это кружок. Можно сказать, что это кружок, в принципе, дополнительное образование для детей. Просто такого направления у нас нет в Новгороде даже, в принципе. Вот именно, чтобы, как было раньше, там, юный радиолюбитель, юный радиотехник. Тут используется оборудование современное, и детям очень нравится, приходят. Одно дело изучать теорию, а другое дело практику, когда ты сам руками что-то трогаешь, что-то делаешь, у тебя получается. Это придает тебе дополнительные мотивации, это придает некое вроде эйфорию, ты хочешь продолжать что-то мастерить, приносить пользу. Тем более создавать проекты не абы какие, чтобы поразвлекаться, а проекты именно направленные на какое-то развитие проблемных таких участков в области технологий.
Трудно представить, что школьники уже участвуют в работе над проектами, которые будут решать какие-то проблемы в сфере технологий. Тем не менее, ну перечислите нам, что вообще вы там решаете, вот лично вы со школьниками.
На данный момент идет ознакомление детей со всеми вот этими принципами построения производства электронных устройств. Три направления сейчас на данный момент существуют. Виртуальная дополнительная реальность. Направление связано с поиском альтернативных видов источников питания и топлива. Вот. А я же сам работаю в направлении IT. Как бы это связано с программированием, связано со схемотехникой. Там даже удалось с детьми создать какие-то даже сайты. Это уже, кстати, прогресс в таком возрасте, создать сайт. Мы в этом, так скажем, колышемся, пытаемся что-то сделать.
А много ли школьников вместе с вами колышется?
В данный момент будет немножко перестроение работы, там дополнительных школьников будет собирать. Планируется порядка 6 групп по 12 человек.
А сейчас?
А сейчас 4 группы по 12 человек.
У вас 4-й курс, то есть вы заканчиваете 5-й и все, да? Или нет? У вас 4-й бакалавриат и все, вы пошли работать?
Да, можно сказать так. 4 курса, это бакалавриат. Защита диплома вот предстоит в июне месяце. Далее, да, я пойду уже работать по специальности, но параллельно этому собираюсь поступать в магистратуру по той же специальности, на которой сейчас обучаюсь.
Очно или заочно?
Очно, конечно. Очно. Заочно, во-первых, нет, во-вторых, особо не вижу смысла, на самом деле, по такой-то специальности.
То есть, если в магистратуру, значит, все-таки хотите идти и работать потом по специальности, и дальше, и выше, и больше,
и значительнее.
Да, да, выбор пал не случайно, не так, что вот, родители, держите диплом, все, я пошел там, куда захотел, тем занимаюсь. Я выбрал это целенаправленно, даже еще с выбором определился в классе в 9-м. Мне на самом деле все это нравится, создание каких-то вот таких разработок в области радиотехники. А дальше уже куда жизнь повернет, загадывать не буду.
Разговор с Андреем Бурбахом, председателем студенческого совета Новгородского университета, мы продолжим в одном из следующих выпусков, и речь пойдет уже о работе совета. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот во второй день апреля мы попробуем увидеть языковой пейзаж марта в соответствии с нашей традицией. Ну, его политический план как-то и мелодию сразу задал в первый же день месяца президент своим посланием. Это послание обсуждали все, на всех уровнях, и больше всего вот эту вторую военную часть. Сплошь почти забытое слово «милитаризм», «гонка вооружений», забытые слова. Ну, языковой момент. Широким массам было предложено придумать название для новых вооружений. Но я не буду анализировать эти предложения. И само это предложение, предложение масс, потому что это все все-таки очень страшно. Чуть оттеснили тему вооружения выборы президента. Вот тут ключевое было слово «явка». Ну и, собственно, разговоры вокруг выборов начались раньше, конечно. Но кульминация их пришлась все-таки на март, который мы обсуждаем. Ну что там было? Дебаты, переходящие то в балаган, то в скандал. Обнаружение новых фактов там неприятных у кандидатов. Мелькание фамилий на баннерах там Путин, Грудинин, Собчак, Жириновский. Ну не все запомнились и набрали какое-то количество баллов. Мы говорили о явке, бюллетенях и процентах. Результаты выборов показали, что ничего принципиально нового с нами не случится, а вот страшное случилось ровно через неделю, 25 марта. И с тех пор, не прерываясь, хотя уже месяц кончился, но сюжет, как говорится, не завершается, все только пишут и говорят о Кемерово, о трагедии в тамошнем торгово-развлекательном центре. Никогда столько не говорили о Кемерове, никогда... Так трагично не звучало даже название этого города. Вот я там была летом, в июне, мне он кажется таким солнечным, веселым, просто позитивным, и все это стирается. Уже в первый день апреля ушел в отставку губернатор кемеровский, сказав в своем обращении, в частности, что с таким моральным грузом руководить регионом нельзя. Тут, наверное, с ним можно согласиться. Конечно, не... Закончится с месяцем это горе тех, кто потерял близких, не кончится и сочувствие кемеровчанам, которое как-то охватило всю страну, как-то не бывало. Не первая это, конечно, катастрофа в нашей стране, но вот это было всеобщее какое-то движение. Но все же эта трагедия останется вот такой черной отметиной ушедшего марта. На этом фоне высылка всяких дипломатов, само происшествие с нашим якобы газом, как-то померкли. И даже гибель самолета в Сирии, да, обсуждалась не так, как могла бы вот на этом фоне. Там ведь тоже погибли люди и не в бою. В общем, вот такая очень мрачная выходит картинка марта. Поэтому давайте заглянем в наше прошлое, как мы любим. Столетия. Серия столетий. Мы каждый месяц вот с октября... С ноября, наверное, да, обсуждаем какие-то столетия. На март пришлось столетие возвращения в Москву, переезда в Москву молодого советского правительства. Вот 11 марта 18 года лидерный состав советского правительства прибыл в Москву. А потом уже это было узаконено, так сказать, и перенесена столица из Петрограда в Москву. Причины этого хорошо известны. Наступление вот германских войск, ими был занят уже Псков, Петроград становился просто пограничным городом, прифронтовым. И поэтому, значит, принимают декрет «Социалистическое отечество в опасности», мы хорошо знаем этот лозунг, да? И вот столица перемещается. Это событие, конечно, изменило судьбу прежде всего Москвы. Она стала просто... эмблемой страны, московские звезды, которые после переезда сменили, кстати, орлов на башнях, символизировали социализм вообще. И, как нам внушали все наше детство, что с Красной площади начинается земля и ощущается ее вращение. А Петроград стал городом областной судьбы, как потом сказали. Хотя и до сих пор в нашем словаре есть выражение «северная столица», но это уже столица бывшая. А 28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя, которого назначили социалистическим классиком и, казалось, вместе с социализмом постарались забыть. И вдруг вот такой юбилей, и удивительно мне показалось, написали об этом очень многие. Но я остановлюсь на одном материале, который был опубликован вот на интернет-ресурсе «Горький». Есть такой интернет-ресурс «Горький». Не в честь Максима Горького они уверяют. Он называется «О книгах и чтении». И там они опубликовали текст о том, что носит имя Горького в нашей стране. Сейчас, повторю. Этот список впечатляет своей огромностью даже уж нас, которые это все знают не по книгам. Ну, во-первых, что же носит имя Горького в нашей стране? Это для нас, для нашей языковой рубрики, очень интересно для нашего пейзажа. Ну, во-первых, город, в котором он родился, и который теперь Нижний Новгород, переименованный. В этом городе, да, было метро имени Горького и вот такая замечательная детская железная дорога имени Горького. И новые там есть такие объекты, да, гостиница Горьковская и Горький хостел. Новые такие объекты получают это название. Ну, кроме известного нам города, который нам жить теперь не дает, этот Нижний, да, Новгород, у нас еще есть в стране 7 населенных пунктов, которые называются Максим Горький. И 19 имени Горького. Еще есть 2 деревни, которые называются Горьковской. Ну, я думаю, ничего. Значит, кроме того, во всех городах посчитано, это сейчас Яндекс считает как-то мгновенно, 2277 улиц носят имя Горького. Сейчас, а сколько их еще переименовано, ведь в Москве улица Горького стала вновь, вернулась, стала Тверской, а у нас улица Горького разделили на 2, и теперь она равна газон и разважа. И тем не менее, после этих всех переименований 2000, повторяю, 227 улиц. Ну, у нас есть литературный институт имени Горького, где готовят писателей. Ну, таких, как Горький, хотелось бы, да? Институт мировой литературы, где изучают литературу. И хотя литература мировая, этот институт называется имени Горького. Метро, которое в Нижнем было Горьковским, еще 4 станции. Ну, вот 2 из них переименованы, но остались в Петербурге и в Нижнем Новгороде, в общем. И даже в Нижегородском метро есть еще один поезд отдельный, который тоже называется Максим Горький. Но это еще не все на нашей карте. Горьковское водохранилище, которое от Рыбинского до Нижнего, да? Заводы по производству медицинских инструментов. Кимрская фабрика индивидуальных средств защиты, вспомним, новичка. Хабаровский завод судового машиностроения, все не носят имя Горького. Зеленодольский завод кораблей и подводных лодок. Это все заводы промышленности. 2 племенных завода. Одни, значит, производят лошадей, а другие крупные рогатые скот. 2 типографии в разных городах. Локомотивное депо в Волгограде. Киностудия имени Горького, да? Корабли. 3 теплохода и легкий крейсер. Самолет. И больше всех мне понравился. В Ейске, вы, наверное, не знаете, что есть такой город на Азовском море. Там есть гаражно-строительный кооператив Максима Горького. Ну, еще есть 2 вещи, которые не поддаются учету, по-моему. Это число памятников и число парков, которые носят имя Горького. Это всегда меня страшно поражало, куда ни приедешь. Парк культуры и отдыха имени Горького. Мы уже рассуждали, что Горький был такой любитель гулять в парке. По-моему, он больше любил гулять на Капри. Ну, очень интересные данные. Даже сегодня они как-то поражают. Уж как запомнили Горького. Это к тому, что увековечивать можно бесконечно, но это не гарантирует память, да? Но помним ли мы его произведения, это надо специально изучать. Ну, как-то не знаю. Но ученые-горьковеды есть у нас такие. И они провели большую конференцию в Институте мировой литературы, там самом имени Горького, да? И у нас в мае будет конференция, посвященная Горькому. И вот, пожалуйста, вот такие сообщения про Горького. То есть март и Горький. Но в марте от нас ушли люди, голоса которых знают все. Это Олег Табаков и Олег Ануфриев. Да? Ну, говорим Табаков, и почему-то сразу первым делом представляем кота Матроскина, да, который советует, как правильно бутерброды есть. Но Ануфриев, когда писали, прощались с ним, называли его бременским музыкантом. Действительно, вы помните, он пел за всех бременских музыкантов в этом очень давнем и очень симпатичном мультфильме. Этих людей и их голоса, конечно, будут помнить, даже если так много объектов не назовут. Ну, и я обычно с этого начинаю наш пейзаж. Тут завершу. Конечно, как всегда, говорили о погоде. И даже, может быть, больше, чем всегда, потому что март смеется, зима не сдается. Такие были заголовки, да? Ну и шутки самые разные. Например, 5 марта в Москве был вообще небывалый снегопад, а у нас было утром минус 13, вспомните вообще. И были такие шутки к 8 марта. Дед Мороз решил лично поздравить женщин с 8 марта. И там скобочка, главное, чтобы он на 1 мая не остался нас поздравлять. Да? А другая шутка такая со словообразованием, да? После февраля пришел февмарт, а вдруг еще будет февпрель вообще. Ну, эта тема никогда не уходит, и чем аномальнее погода, тем больше мы об этом говорим. Таков языковой пейзаж ушедшего уже от нас марта.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 2 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!